Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, шестой эпизод, запись от 12 августа. Это авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – управление временем в тех прикладных решениях, которые мы разрабатываем на платформе 1С предприятия. Один небезызвестный исторический деятель определил время как самую безжалостную категорию бытия. Но мы все-таки инженеры, а не философы, и для нас дело обстоит несколько иначе. Для нас время – это просто значение определенного типа данных. Этим значением мы кодируем одну из координат наших информационных объектов в том конфигурационном пространстве, которое мы задаем для той информационной системы, над которой мы работаем и которую мы разрабатываем на технологической платформе 1С предприятия. И, разумеется, у различных информационных объектов существуют различные аспекты, различные нюансы работы с временем для этих объектов. И вот об этих-то аспектах и нюансах мы сегодня и побеседуем. Поехали! Важная техническая ремарка. Здесь и далее по ходу повествования термином «время» мы будем обозначать именно тип данных. Тип данных, который в нашем встроенном языке называется «дата» и «время», то есть 6 числовых блоков. Год, месяц, день, час, минута, секунда, если не оговорено иное. Теперь мы попробуем сразу же, вот прямо с порога, сформулировать основную проблему, основное противоречие, которое возникает при работе с временем в информационных базах 1С предприятия. Противоречие это заключается в следующем. Наша инфобаза является в общем случае клиент-серверной, то есть количество акторов, которые участвуют в процессах нашей информационной базы, существенно превышает 2, то есть их больше 2. Это нормальная и правильная ситуация, мы рассчитываем именно на нее. Далее, происходящее в инфобазе событие, то есть возникающий либо модифицирующийся информационный объект, мы кодируем определенным временем, то есть у нас есть числовая координата времени. И поскольку событие происходит вот в один единственный момент времени, общий для всех акторов, и кодируем мы это событие тоже одной координатой, то есть числовая координата времени также общая для всех акторов, взаимодействующих с системой. Но вот противоречие заключается в том, что каждый из акторов интерпретирует эту числовую координату, вот эти 6 чисел, которые составляют тип дата время, каждый из акторов интерпретирует эту координату по-своему, в зависимости от географического положения этого актора, то есть от положения его в пространстве. Но в скобках заметим, что, конечно же, здесь имеется в виду чистая условность, и совершенно не важно, где физически находится тот или иной компьютер. Ничто не мешает нам установить сервер где-нибудь в дата-центре в Москве или Петербурге и установить на нем местное локальное время, часовой пояс Гавайских островов. При этом физически, географически сервер находится в Петербурге, но живет он по времени Гонолулу. И ничего в этом нет удивительного, мы можем так сделать. Так может сделать администратор дата-центра, либо кто-то другой, кто контролирует физический компьютер и его операционную систему. То есть географическое положение мы здесь берем в кавычки. Ну, на этом мы скобку закрываем и дальше будем пользоваться термином географическое, либо же территориальное положение. Каким именно образом вот описанное противоречие может проявляться в реальности, в реальной информационной базе? Ну, здесь наверное, стоит сразу привести конкретный пример. Вот этот пример я очень люблю приводить в качестве вопроса на собеседованиях. И вводная здесь такая. Ну, изначально вопрос касается оперативного и неоперативного режимов проведения документа, но от этого вопроса перекидывается мостик к дополнительному вопросу. Ну, то есть, да, мы не можем провести документ будущей датой, а что такое будущая дата? Ну, видимо, это дата, которая превышает текущую. И вот здесь и есть дополнительный вопрос. А что же такое текущая дата, по мнению информационной базы 1С предприятия? Ответ, который, как правило, следует, это, ну, это дата на сервере. Прекрасно, на сервере. Но мы же понимаем, что словом сервер мы обозначаем просто сторону сервера. А физически мы имеем дело не с сервером, а с кластером серверов. То есть рабочих процессов, рабочих серверов, физических компьютеров, ну либо виртуальных, это не важно, разных компьютеров, на которых исполняются рабочие процессы кластера, может быть больше одного. И они могут жить в разных часовых поясах, в разном местном локальном времени, запросто. И рассмотрим очень простой сценарий. У нас есть два пользователя нашей информационной базы. Они работают буквально вот за соседними столами, то есть могут даже видеть экраны мониторов друг друга. И каждый из них совершает очень простое действие. Создать новый документ определенного вида, заполнить этот документ, установить для него текущую дату и время, то есть ту дату и время, которую пользователь видит на своих наручных часах, вот которая у него сейчас является текущей. При этом получается, что документы у нас заполнены совершенно одинаково, имеют одинаковую дату, одинаковое время, и попробовать его провести. Но кластер при этом настроен таким образом, что в нем есть два рабочих процесса. Один из, они расположены на разных рабочих серверах, один из которых живет у нас в часовом поясе Петербурга, а другой, ну хотя бы не Гонолулу, но хотя бы Берлина. То есть разница между ними час времени. И если нам не повезло, и мы попали с нашими операциями именно вот в этот час разницы, у нас получится, что пользователи, совершая абсолютно идентичные действия, вводя абсолютно идентичные данные, получают разный результат своей операции. Один пользователь получит успех, а другой пользователь получит отказ. Но ведь так же не должно быть. Это же неправильная ситуация, это какой-то хаос. Да, этот хаос мы привнесли искусственно, и такую настройку кластера ни в коем случае нельзя считать правильной, но она может быть установлена. Вот ничто не препятствует технически, ничто не препятствует такой настройке кластера серверов. И получается противоречие, серьезное противоречие, то есть мы делаем одно и то же, но получаем разный результат, причем мы не можем предсказать, когда какой результат будет получен. Как же нам с этим противоречием справиться? Иными словами, каким образом разработчик прикладного решения может застраховать свое решение вот от такого технического риска не совсем правильного, не совсем корректного развертывания кластера серверов? Решение крайне простое. Для точного позиционирования нашего информационного объекта в конфигурационном пространстве нашей системы, то есть нашей инфобазы, нам помимо координаты время требуется еще одна числовая координата смещения. Вот этой координатой мы и будем кодировать интерпретацию времени для конкретного актора, взаимодействующего с информационной базой, а именно учитывающего фактор его географического положения. Но это почти точное словарное определение термина «часовой пояс». То есть помимо времени у нас есть еще одна координата «часовой пояс». Этих часовых поясов существует довольно много, но их количество конечно. Чтобы оценить масштаб бедствия, достаточно просто взять в руки и покрутить обычный глобус. Но очень важный технический фактор. Визуально, ну и мы и в базе данных сохраняем только одну координату. Время для конкретного информационного объекта. И визуально наши пользователи, потребители наших информационных систем видят тоже дату и время. Координата смещения часовой пояс является неявной, и мы ее нигде не храним и не показываем. хотя бы для того, чтобы не перегружать сознание нашего пользователя вот фактом наличия часового пояса. Пользователю достаточно работать просто со временем. Перегружать себя еще и лишней деталью в виде часового пояса нашему пользователю совершенно незачем. Из существования часовых поясов сразу же можно вывести несколько практических следствий. Первое практическое следствие. Необходимо очень четко различать операторы встроенного языка, операторы глобального контекста, текущая дата и текущая дата сеанса. Это разные текущие даты. Текущая дата – это время в часовом поясе того компьютера, на котором был выполнен соответствующий программный код. То есть это либо клиентское терминальное устройство, либо это тот физический, ну, либо виртуальный сервер, на котором исполняется рабочий процесс кластера серверов. Это текущая дата. А вот текущая дата сеанса – это тоже текущая дата, но уже приведенная к часовому поясу сеанса. Что же такое часовой пояс сеанса? Это вычисляемое значение, и вычисляется оно каскадно. То есть мы имеем возможность во встроенном языке получить и установить часовой пояс для каждого конкретного сеанса. Для этого есть соответствующие методы глобального контекста. А также мы можем установить и получить часовой пояс информационной базы в целом. И если у нас установлен часовой пояс сеанса, то текущая дата сеанса приводится к нему. Если нет, но установлен часовой пояс инфобазы, то текущая дата сеанса приводится к этому часовому поясу. А если не установлено ни то, ни другое, то вот тогда значение, возвращаемое оператором текущая дата сеанса, тождественно оператору текущая дата. Вот здесь вот нужно подробно это действительно проговорить, потому что это крайне важный момент. Второе практическое следствие. Часовой пояс информационной базы должен быть установлен всегда. Вот в любом случае он должен быть установлен. А вот часовой пояс сеанса должен быть установлен только в том случае, если сеанс по каким-то причинам, ну это мы рассмотрим чуть дальше, если сеанс по каким-то причинам должен жить и действовать в другом часовом поясе, нежели живет вся информационная база. Да, такие ситуации есть, и они вполне нормальны. Третье практическое следствие. Если наша информационная база работает в разделенном режиме, то есть в режиме сервиса, то мы должны устанавливать часовой пояс для каждой конкретной области данных в отдельности, потому что внутри разделенной базы областей у нас много, и каждая из них, по сути, для потребителя представляет собой отдельную инфобазу. Поэтому в режиме сервиса необходимо хранить для каждой области и устанавливать свой часовой пояс. Итак, зафиксируем. Победить возможный хаос, возникающий из-за территориального распределения различных компонентов, технических компонентов, на которых работает наша инфобаза, можно очень простым способом. Для этого мы используем единый часовой пояс информационной базы и метод глобального контекста «текущая дата сеанса». И только так. Небольшая, но важная техническая ремарка. Метод «текущая дата сеанса» доступен только на стороне сервера, то есть использовать его в клиентском программном коде мы никак не сможем, и нам потребуется либо делать дополнительные серверные вызовы, либо, что логичнее и что рекомендует нам стандарт разработки, задействовать соответствующую функцию библиотеки стандартных подсистем. Но об этом чуть дальше. Далее. В каких случаях нам требуется для конкретного сеанса устанавливать часовой пояс, отличный от общего часового пояса информационной базы? Ну, здесь ответ очевиден. В тех ситуациях, когда конкретному сеансу требуется работать с информационными объектами инфобазы, с объектами данных, требуется привязывать эти объекты к оси времени именно исходя из местного локального времени, местного часового пояса, когда нужно работать, скажем так, по месту. Ну, приведем пару конкретных примеров. Первый пример. Наша информационная система, помимо прочего, предоставляет своим потребителям функциональность CRM, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. И наш потребитель, предприятие-потребитель, у него есть энное количество региональных представительств, региональных офисов в разных городах, возможно, в разных странах. Каждый из этих региональных офисов работает со своими региональными клиентами, управляет взаимоотношениями с клиентами по месту своего базирования. Другой пример. Информационная система также, помимо прочего, предоставляет функциональность управления курьерской службой доставки, в частности, планирование такой доставки. То есть мы решаем задачу комми-вояжера и для каждого курьерского экипажа составляем маршрутный лист, какие грузы, по каким адресам, в какой последовательности необходимо доставить. При этом, разумеется, мы фиксируем плановое и фактическое время доставки. И более чем логичным представляется и в первом, и втором, и во всех аналогичных случаях работать именно в контексте местного локального времени, то есть события, то есть объекты данных нашей инфобазы привязывать к местному часовому поясу. Но следует проявлять известную осторожность, привязывая сеанс к своему часовому поясу, отличному от общего часового пояса информационной базы. То есть, если все-таки произойдет какой-то сбой, какой-то из сценариев окажется неучтенным, и какое-либо местное событие все-таки окажется зафиксировано в другом часовом поясе, ну, скажем, в случае CRM это, наверное, такая не страшная аномалия, да, будет нечто очень странное в статистике, например, звонок клиенту в 3 часа ночи, ну, это не страшно. Вот. Но если, например, мы имеем дело со складским учетом, то может получиться так, что товар у нас на склад приходуется временем Владивостока, а списывается в часовом поясе Москвы. И уже возникает более серьезная аномалия, которая в случае каких-то сложных расчетов, партионного учета, расчета себестоимости, может поломать алгоритм, поломать логику и привести к некорректным данным уже в управленческом учете. То есть с часовыми поясами сеансов нужно обращаться крайне аккуратно и внимательно. Далее. Часовой пояс информационной базы – это, безусловно, очень серьезная константа, но все-таки, как и любая константа, она не является неизменной. Часовой пояс инфобазы в любой момент может быть изменен вот на какой-то другой. Да, для этого требуется монопольный режим, но это можно сделать. И после такого изменения инфобаза как бы переезжает в пространстве, соответствующими последствиями для шкалы времени. А что если нам требуются информационные объекты определенного вида, определенного класса, фиксировать на временной шкале, вот на какой-то абсолютной временной шкале, чтобы координата времени этого объекта, этих объектов, никак не зависела ни от какого часового пояса? Например, у нас есть какой-то общий протокол, какое-то общее расписание, какое-то общее что угодно там, где задействуется координата времени. И нам требуется абсолютное, общее, неизменное время, которое от часового пояса не зависит. Есть ли у нас такой инструментарий? Разумеется, есть. Он называется «Универсальное время». Ну, что это такое? Это то, что кодируется аббревиатурой UTC, то есть «Универсальное координированное время». Если очень коротко и просто, то это время Гринвичского меридиана, GMT плюс 0. Время Гринвичской обсерватории. Оно общее, единое для всей планеты и не изменяется никак. В платформе у нас есть как минимум несколько методов глобального контекста для работы с общим универсальным координированным временем. Примеры, как это в нашем обыкновении будут приведены, некоторые примеры программного кода в приложениях к выпуску, которые мы публикуем в нашем одноименном телеграм-канале. Ну вот если совсем коротко, мы можем получить универсальное время, причем как в формате дата-время, так и в формате миллисекунды от начала времен, то есть очень длинное число. И у нас есть функции перевода между универсальным и местным временем. Мы можем универсальное время перевести в какой-то часовой пояс и местное время из какого-то часового пояса перевести в универсальное. И здесь очень простая практическая рекомендация, простое практическое следствие. Если нам требуется абсолютная шкала времени, которая никак не зависит от часового пояса, нам необходимо всегда в этих случаях использовать универсальное время, универсальную дату и фиксировать именно ее при необходимости для показа в интерфейсе, для каких-то расчетов задействовать функции преобразования местного и универсального времени между собой. Пример такого общего расписания – очередь заданий в информационной базе, которая работает в режиме сервиса. Очередь заданий – это одна из стандартных подсистем и входит в соответствующую библиотеку, в данном случае в библиотеку технологий сервиса. И у нас в рамках одной информационной базы разделенной есть несколько областей, каждая из которых живет в своем часовом поясе. Тем не менее, для выполнения регламентных заданий, то есть аналога регламентных заданий через подсистему очередь заданий, их требуется все-таки выстроить в каком-то абсолютном порядке. И можно просто вот посмотреть, как это реализовано в БТС. При записи задания производится преобразование из часового местного пояса в абсолютное время, универсальное время. И при чтении данных задания производится обратное преобразование, то есть мы видим местное время, но тем не менее все задания в очереди выстраиваются в правильном порядке, исполняются друг за другом именно в тот момент, в который и требуется. Другой пример общей очереди – механика оповещения. То есть мы рассылаем тем или иным способом, тем или иным транспортом, рассылаем оповещение пользователям нашей инфобазы, либо же внешним контрагентам, либо еще каким-то потребителям. Но рассылка производится осмысленно по определенному графику, то есть каждый из потребителей живет в своем местном локальном времени, и у него есть определенный график, есть моменты тишины, есть моменты, когда он сообщение готов принимать. Ну, разумеется, мало кого из потребителей обрадует, например, смс с оповещением, которое система ему пришлет в 4 часа утра. Это будет уже совершенно лишней деталью взаимодействия. Но поскольку механика отправки является общей, то и событие, запланированная отправка оповещения, мы фиксируем в этой общей очереди с координатой универсального времени, в контексте универсального общего координированного времени. При этом мы осуществляем, разумеется, преобразование из местного времени в универсальное и обратно при необходимости. И ориентируемся мы уже не на часовой пояс инфобазы, либо же сеанса, а часовой пояс у нас хранится в реквизите соответствующего прикладного объекта данных. Например, у справочника пользователя или контрагента или какого-то еще есть такой реквизит. Часовой пояс, тип данных, строка. Это обычная строковая величина. Какие именно бывают часовые пояса, какие у них идентификаторы и представления, это все можно очень легко получить при помощи соответствующих методов глобального контекста. И немаловажно нюанс. Методы работы с часовыми поясами доступны только на стороне сервера. Работать часовыми поясами в клиентском программном коде не получится. Ну и в завершении следует кратенько рассказать как минимум о трех технических нюансах работы с временем в информационных базах 1С предприятия. Момент первый. помимо прикладных информационных объектов, которые необходимо позиционировать на оси времени, существуют также технологические информационные объекты, также позиционируемые на оси времени. Но если прикладные объекты мы как разработчик конфигурации позиционируем как хотим, у нас полный контроль над этими объектами, то технические информационные объекты позиционирует уже сама платформа по своим соображениям. В первую очередь здесь имеются в виду записи журнала регистрации и технологического журнала. Каждая из этих записей имеет, разумеется, свою отметку времени, но это время платформа фиксирует в контексте того процесса, для которого, собственно, и фиксируется запись. Это может быть какой-то из процессов кластера серверов, это может быть клиентское приложение, это может быть еще какой-то компонент. Важно, что каждый из них выполняется на конкретном компьютере, и вот в контексте часового пояса локального времени этого компьютера платформа и фиксирует записи технических журналов. При анализе этих журналов необходимо, разумеется, такой момент обязательно учитывать. Второй момент. А что же делать с позициями тех информационных объектов, с их позициями на временной оси, в том случае, когда точности типа данных дата-время нам недостаточно? Ну, например, несколько документов у нас имеют одну и ту же дату с точностью до секунды. Вот их несколько, и они все уместились в одну секунду. Это может быть сделано специально, каким-то алгоритмом, либо же вручную может быть установлено пользователем, либо же просто настолько быстро эти документы параллельно вводились, что они все попали в одну секунду. А нам необходимо их выстроить в четком порядке, в четкой последовательности, чтобы точно знать, что после чего происходило. Например, для того, чтобы на позицию конкретного документа прочитать остатки какого-либо регистра накопления. Ну, скажем, у нас вот так устроена механика контроля остатков. Что делать в этом случае? В этом случае необходимо использовать специальный тип данных, который называется момент времени. Этот тип данных это... Этот инструмент, он позволяет учесть для определения позиции документа на временной оси не только его дату и время, но и ссылку, потому что генерация ссылок, а ведь каждый документ обладает каждый объект данных обладает уникальной ссылкой, то есть уникальным идентификатором. Алгоритм генерации этих ГУИДов, он все-таки учитывает еще и фактор времени, конкретного физического времени, и мы можем эти ссылки выстроить в определенном порядке. И в общем случае этого достаточно. То есть момент времени указывает на позицию документа внутри вот той самой секунды. Правда, здесь нужно соблюдать некоторую осторожность и учитывать, что в том случае, когда ссылки генерировались на разных компьютерах, ну, например, если у нас документ приходит через обмен с узлом распределенной инфобазы, в этом случае порядок ссылок внутри одной секунды может не соответствовать вот физическому порядку ввода документов. Это нужно обязательно учитывать и как-то от этого страховаться. Как именно, это уже рассматривается индивидуально, и в большинстве случаев, в абсолютном, я бы сказал, большинстве случаев, никакой такой специальной страховки все-таки предусматривать не требуется. Ну, здесь работает инженерный принцип KISS, то есть Keep It Simple. Вот. И наиболее сложные, наиболее затейливые случаи, как правило, являются настолько единичными, что могут быть впоследствии при необходимости как-то отработаны вручную. Учитывать их в типовых, тиражируемых и даже вот каких-то уникальных алгоритмах, наверное, не следует. Все-таки нужно знать меру и не переусложнять наши механизмы сверх необходимого. А что, если нам нужно выстроить именно в правильном порядке какой-то технический отладочный протокол. Причем он настолько плотный, что внутри одной секунды могут помещаться десятки событий. Ну, здесь все очень просто. Мы в довесок к реквизиту таймштамп, то есть дата-время, добавляем еще один реквизит, в котором фиксируем универсальную дату в миллисекундах. И все соответствующие сортировки выполняем именно по этому реквизиту. Здесь порядок будет гарантированно последовательный, поскольку вряд ли наши отладочные события все-таки уместятся внутрь одной миллисекунды. Такой точности нам будет вполне достаточно. Третий момент касается использования метода глобального контекста «текущая дата» в клиентском программном коде. Имеет ли вообще смысл когда-либо для чего-либо определять текущую дату клиентского компьютера? Ведь если на стороне сервера текущей датой, текущим временем, часовым поясом управляет все-таки какая-то эксплуатационная команда, то есть ответственные инженеры, администраторы, другие технические специалисты. А вот текущую дату, время и часовой пояс клиентского компьютера может, как правило, изменить либо пользователь, либо какое-то другое программное обеспечение, не всегда, заметим, доброкачественное. То есть там может оказаться все, что угодно. На клиентском компьютере запросто может оказаться дата, текущей датой может оказаться какой-нибудь день из прошлого или даже позапрошлого или будущего столетия. Нужна ли нам эта дата? И если нужна, то зачем? Ну, как минимум в одном случае она нам все-таки потребуется. Это определение текущей даты, серверной текущей даты на стороне клиента, но без серверного вызова. Как это реализуется? Ну, на самом деле очень просто. При старте сеанса мы читаем текущее время сервера, текущую дату сеанса. Далее на стороне клиента мы читаем текущую дату клиента, определяем смещение, которая отделяет одну дату от другой. И это смещение мы записываем в некий клиентский параметр, который на стороне клиента хранится. То есть кэшируем это смещение в будущем. Если нам потребуется прочитать, определить текущее время стороны сервера с какой-то, ну, приемлемой точностью, например, с точностью там до секунды, то есть плюс-минус секунда нам не очень-то и важна, то мы можем просто взять текущее клиентское время, добавить к нему смещение, либо отнять это смещение, если оно отрицательное, и получить серверную текущую дату, то есть текущую дату сеанса без обращения к серверу, без лишнего серверного вызова. И вовсе не обязательно этот алгоритм, эту механику реализовывать самостоятельно, все это уже реализовано в библиотеке стандартных подсистем, есть соответствующие методы в модуле общего назначения, и пример такого кода мы, наверное, тоже приведем в нашем телеграм-канале. Как это сделать без лишних серверных вызовов, которые, как мы помним, являются, если не абсолютным злом, то злом действенным и абсолютно нам не нужным. Ну что же, мы попробовали окинуть взглядом основные прикладные и технические моменты работы с временем в информационных системах, в конфигурациях технологической платформы 1С предприятия. И вроде бы у нас это получилось. Если какие-то вопросы остались не освещенными, если есть какое-то непонимание и хочется обсудить что-то из поднятого в этом выпуске, то у нас в нашем телеграм-канале действует открытый чат как раз для обсуждения. Ну а какие-то личные, не публичные вопросы можно адресовать в почту на адрес nikita.wild@gmail.com. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф, майне фройнде!